А сейчас на наших волнах звучит очередной выпуск программы «Визуальное в сакральном». О самых известных произведениях мировой живописи, созданных по мотивам Священного Писания, и о судьбе их создателей рассказывает искусствовед, иконописец и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии Алексей Елин.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! А сегодня мы перенесемся в Москву, и перед нами впервые икона, сюжет «Христово Рождество». Этот образ написан последователем Андрея Рублева, создан в 10-30 годах 15 века. Происходит из праздничного Звенигородского чина и хранится сейчас в Государственной Третьяковской галерее. Первое, на что падает взгляд, когда смотрим на икону, черная пещера, и в ней, в яслях, младенец Христос. Он окутан голубыми пеленами. У ясель виднеются головы осла и вола. Изящные очертания полулежащей, окутанной мафорием Богоматери, четко выделяются на фоне подушки малинового оттенка. Все сцены происходят посреди желтоватых горок. Слева три ангела поклоняются младенцу. Над ними, вверху, пробираются в горах всадники, волхвы, ведомые звездой. Они указывают жестом на небо и беседуют между собой. Плащи их развеваются на ветру, они торопятся. Свет золотой звезды разливается над яслями. Справа вверху три ангела, скрытые до пояса отрогом горы, прославляют Рождество. Один из них, наклонясь, возвещает стоящим ниже пастухам о рождении младенца Христа. Внизу слева дух сомнения в образе одетого в голубую овчину старца искушает могучего, погруженного в глубокую думу Иосифа. Справа две женщины готовятся купать богомладенца. Одна держит на коленях обнаженного Иисуса, другая с полосатой повязкой на волосах, наклонясь над золотой купелью, льет себе на руку воду из кунгана. Козы и овцы пасутся среди гор. Одни объедают листья растущих здесь деревьев, другие лежат, подвернув под себя копытца. Звучными киноварными пятнами выделяются ложе Богоматери, плащ одного из волхвов и верхняя одежда служанки, которая льет из кувшина воду в купель. Искусство иконы невозможно воспринимать в отрыве от богослужения. Это называется литургичностью. Мы смотрим на икону, и слова рождественских песнопений сами возникают в памяти. Вот, например, цитаты из произведения выдающегося создателя гимнов Романа Сладкопевца, жившего в V-VI веках. «Земля вертеп неприступному приносит». Эта фраза из рождественского кандака. «Земля принесла вертеп». Очень поэтично, не правда ли? Этот образ стал началом моих размышлений. Я задал себе вопрос, что принесли другие герои рождественской истории Иисусу? Про волхвов мы знаем. Они принесли дары – золото, ладан и смирну. А еще мы знаем, что благодаря восточным мудрецам у нас есть прекрасная рождественская традиция – готовить подарки близким, друзьям, а особенно нуждающимся. В нашей христианской культуре подарок не самоценен. Правда, мы забываем иногда об этом. Волхвы с иконы Рождества – идеальные дарители подарков. Они знают, в чем секрет настоящего дара – дарить увлекательнее, чем получать. Подарок – это внимательное всматривание в судьбу другого. Мне нравится история про то, как в одной западной семье рассказывают детям о Санта-Клаусе. Вот послушайте. В 6 или 7 лет, рассказывает мама двоих детей Лесли Раш, дети начинают подозревать, что Санты не существует. Это значит, что время пришло. Когда такой момент настал у моего старшего сына, я повела его в кафе. Заказав наши напитки, я сказала: «Ты очень вырос за этот год. Ты не просто стал выше. Я вижу, что и твое сердце тоже выросло». Я привела пару примеров его чуткого поведения, внимания к чувствам других людей и добрых дел, которые сын совершил в прошлом году. На самом деле, я считаю, что твое сердце выросло настолько, что ты сам готов стать Санта-Клаусом. Ты, наверное, замечал, что большинство сант – это просто переодетые люди. Возможно, некоторые твои друзья говорят, что санты вообще нет. Так думают многие дети, потому что они еще не готовы быть Сантой. А ты готов. Затем Лесли попросила ребенка выбрать кого-то, кого он знает, обычно это сосед, и тайно разузнать, в чем человек нуждается, а потом найти это, упаковать и доставить, но так, чтобы никто не узнал, от кого это. Ведь Санта работает не за похвалу, он дарит подарки бескорыстно. Мой старший выбрал злюку, которая жила на углу нашей улицы. Она и правда была ужасной. Ее участок был обнесен забором, и она никогда не позволяла детям зайти и забрать залетевший мяч. Она постоянно кричала на них, чтобы играли спокойнее. В общем, настоящая ведьма. По дороге в школу сын заметил, что она каждое утро выходит забирать свою газету босиком. И подумал, что ей нужны тапочки. Ему пришлось шпионить за ней, чтобы узнать, какой у нее размер. Мы отправились в магазин и купили теплые тапочки. Он завернул их и подписал «Счастливого Рождества от Санты». Однажды вечером, после обеда, он проскользнул к ее дому и оставил подарок у ворот. На другой день мы видели, как она вышла за газетой, подняла подарок и вернулась в дом. Сын был очень возбужден, ему не терпелось увидеть, что будет дальше. На следующее утро мы ехали в школу, и она вышла за газетой в тапочках. Сын был в восторге. Пришлось напомнить ему, что никто не должен знать об этом, иначе он не будет Сантой. Много лет он выбирал разных людей и для всех придумывал уникальный подарок. Однажды он отполировал свой велосипед, заменил на нем седло и подарил его дочке нашего друга. Их семья была очень бедна. Мы заранее спросили разрешения у ее отца. Выражение лица девочки, когда она увидела на крыльце велосипед с большим бантом, было таким же замечательным, как выражение лица моего сына. Когда настало время для второго сына, старший помог мне все рассказать ему. Теперь они оба всегда дарят замечательные подарки и не считают, что я обманывала их в детстве, ведь они узнали настоящий секрет Санта-Клауса. Мы слышали в этой истории, что подарки могут пробудить в нас благодарность. И это чувство совсем не связано с вежливостью. Благодарность – это когда мы начинаем различать подарки в нашей жизни, которыми нас одаривает Бог. Благодарность – это способность видеть то, что делает нас счастливыми. Я убежден, что пастухи, которых мы встречаем на иконе Рождества и которые стали свидетелями рождения Бога на земле, хранили благодарность в своем сердце всю жизнь. Мы не знаем их по именам, но знаем, что они принесли младенцу Христу в дар удивление. Благодаря удивлению в мире началось христианство. Мы недооцениваем это чувство, но если всмотреться в Евангелие, то удивление вместе с его синонимом изумление – одно из самых частых слов в Новом Завете. Я нашел автора, который подсчитал их количество. У Матфея встречается 13 раз, у Марка 14, у Луки 18, у Иоанна 6 раз. Когда читаешь Евангелие под этим углом зрения, то складывается впечатление, что все только и делают, что удивляются. Удивляются ученики словам Иисуса, удивляется народ, видя его чудеса, удивляется Пилат и власть имущие, удивляется сам Господь, удивляются и благодарят. Удивление – это путь, по которому можно идти. Путь, который достичь трудно, но можно, если только захотеть встать на него. Это путь чистого ока, если воспользоваться словами Христа. Помните, светильник для тела есть око. Вот возможность на каждого нового человека в нашей жизни смотреть с удивлением. Тогда можно увидеть его красоту, даже если этот человек испачкан грехом, все равно в нем остается удивительное, Божье. И тогда можно принять этого человека, посмотреть на него с удивлением и радостью. Вот так простые пастухи открыли нам путь удивления. Мы, словно свидетели евангельской истории, удивляемся парадоксальности Божьей любви, Его вочеловечиванию, Его вере в нас. Что еще мы можем открыть для себя, глядя на икону Рождества? Вот мы видим ангелов, которые ликуют, как поется в рождественских стихирах. «Ликуют ангелы все на небеси и радуются днесь». Часто мы можем сказать о себе, что мы ликуем. Кажется, наша сегодняшняя ситуация совсем не располагает к таким чувствам. но доверимся ангелам Рождества. Что значит ликовать? Я ликую тогда, когда не могу сдерживать своей радости. Она изливается из меня. И если в этот момент я не один, то другой видит, как в ликовании проявляется мой лик. Да-да, не стоит сторониться этого слова. Мы знаем, благодаря отцу Павлу Флоренскому, человеческое лицо может становиться ликом и личиной. В радости мой лик проступает, как сквозь что-то мутное, и впервые в мире он наблюдаем. Я заметил способность человеческого лица к преображению, когда смотрел фотографии всеобщего ликования русского народа во время празднования Победы 9 мая 1945 года. Никак иначе, кроме ликования, мой лик в мире не проступает. Но увидеть себя я не могу. Мне нужен другой, который будет мне сорадоваться. Если я хочу, то могу не показывать и не делиться своей радостью, но если я ликую, то без ближнего мне не обойтись. В этом состоит путь ликования. Завершая нашу встречу сегодня, хочу пожелать слушателям, когда в день Рождества Христова вы окажетесь в храме и увидите в центре икону праздника, то вспомните о путях удивления и ликования, и пусть благодарность живет в вашем сердце.
На наших волнах звучал очередной выпуск программы «Визуальное в сакральном». О самых известных произведениях мировой живописи, созданных по мотивам Священного Писания и о судьбе их создателей, рассказывал искусствовед, иконописец и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии Алексей Елин. Продолжение следует.